тревоги, межнациональный конфликт или криминальный передел сфер влияния.
Это может начаться на территории России широко, а это будет просто означать смерть страны и распад.
Сторонников Игоря Георгадзе обвиняют в подготовке государственного переворота.
Если винным эмбарго разрушить Грузию не удалось, если запретом на импорт любой нашей продукции разрушить не удалось, если военными провокациями в Южной Осетии добиться желаемого не удалось, остается только таким способом.
Московская книжная ярмарка. Гламур вытесняет политику.
И вы получите подарок наручные часы. В мире книги экономьте время и деньги.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов, интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Каждый город, как и каждый человек, наверное, имеет право на свои 15 минут славы. На этой неделе мир, путаясь в ударениях, повторял слово «кандапога». Сотни журналистов и активистов политических движений разного толка устремились в тихий карельский городок. Беспорядки в Кандапоге стали предметом множества аналитических статей и дискуссий в интернете. Разброс оценок впечатляющий. Говорят и о репетиции оранжевой революции, и о триумфе черной. Сотни и о криминальном заговоре, и о предвыборном черном пиаре. Хронику событий подготовил Юрий Багров.
В ночь на 30 августа в ресторане «Чайка» в карельском городе Кандапога произошла драка, вслед за которой начались массовые беспорядки. В конфликте участвовали несколько сот человек. Итог – двое погибших, десятки раненых. Эксперты отмечают, что если бы в этот день местные правоохранительные органы вовремя среагировали, межэтнических столкновений удалось бы избежать. Однако трижды вызываемый наряд милиции предпочел в конфликт не вмешиваться. На следующий день на одной из площадей города прошел так называемый сход жителей, на котором раздавались призывы выселить из Кандапоги всех приезжих с Кавказа. Частью населения эти лозунги были восприняты на ура. Начались погромы торговых точек выходцев с юга России. Сил милиции оказалось недостаточно для наведения порядка. Срочно вызванные для подкрепления ОМОНовцы смогли прекратить бесчинство лишь два дня спустя. Коммерческие объекты, принадлежавшие кавказцам, были взяты под усиленный контроль. Несмотря на это, вновь предпринимались попытки поджогов и погромов зданий. Все это время власти уверяли, что ситуация в городе находится под контролем. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» начальник ГУВД Кандапоги Александр Чечельницкий.
Оперативная обстановка стабильная. Сотрудники проводят комплекс профилактических мероприятий, направленных на недопущение каких-либо нарушений общественного порядка. Участковый уполномочен совместно с сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседы с учащимися, преподавателями школ города за недопущение противоправных действий, разъясняет им уголовную и административную ответственность, которая может наступить за правонарушения, которые они совершали. Усилены наряды патрульно-постовой службы, ГИБДД, проводятся проверки прибывающих в город граждан. К охране общественного порядка привлекаются члены общественных формирований. Всего за период, когда у нас происходили со 2 по 4 сентября события, к административной ответственности привлечено более 100 человек.
Председатель правительства Чечни Рамзан Кадыров обвинил власти Карелии в бездействии. Он заявил, цитирую, «Если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло». Конец цитаты. Вот как прокомментировала в эфире «Радио Свобода» заявление чеченского премьера обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская.
Лучше бы он помолчал. В межэтнических проблемах глупое вмешательство – это как бензин, который в этот конфликт подливают. Я думаю, что это скорее его все эти заявления, а не для внутреннего пользования, чтобы продемонстрировать, какие мы сильные. Поскольку, конечно, никто не допустит, чтобы туда вошли какие-либо батальоны север и юг. В более общем плане, я думаю, что все-таки Кадырову надо научиться хотя бы писать без ошибок. В заявлении Кадырова слово «кандапога» написано с двумя ошибками. Это такой же позор, как и погромы. Позор для чиновника такого уровня.
Наблюдатели отметили, что на события в Кандапоге быстрее всех среагировали организации националистического толка. Так, уже 31 августа в Карелию приехали активисты движения против нелегальной иммиграции. Это объединение известно своими праворадикальными взглядами. Лидер движения Александр Белов по итогам поездки в Кандапогу давал свою оценку событиям на пресс-конференции в Москве.
Требования были простые. Требования были, в общем-то, может быть, для определенной части людей, граждан России и иностранцев страшные. Да? Убирайтесь вон, у вас есть 24 часа. Это говорили не какие-то подкупленные там кем-то ангажированные элементы. Обычные люди, учителя, врачи, сотрудники там местных пилорам, заводов, строители и так далее. Почему? Вот есть два слова. Первое – понаехали, второе – достали. Именно этими двумя словами определяется проблема, которая существует сегодня не только в Кандапоге.
По мнению эксперта Марка Урнова из фонда «Экспертиза», организации, подобные движению против нелегальной иммиграции, не смогли бы существовать, если бы не чувствовали поддержку части российской политической элиты.
Сейчас уже в Кандапоге мы имеем некий прискорбный случай. Это может начаться на территории России широко, а это будет просто означать смерть страны и распад. Власть у нас очень такая дисперсная, и настроения там разные. Но то, что какой-то части политической элиты такого рода организации безусловно нужны, это факт.
По мнению заместителя прокурора Карелии Петра Клемешева, беспорядки в Кандапоге были спланированы и организованы за пределами Карелии. Петр Клемешев заявил, на примере Карелии был отработан механизм организации беспорядков в любом из регионов России. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
У нас на линии специальный корреспондент «Свободы» в Карелии Михаил Соколов. Михаил, добрый вечер. Что в последние часы происходит в Кандапоге?
Ну, собственно, в Кандапоге главным событием последних, я бы сказал, дней уже теперь, был вчерашний митинг или сход, если так его правильно называть, граждан в пятницу. Люди все-таки собрались, несмотря на проливной дождь у здания мэрии, и разговаривали с руководителями региона о том, какие выводы можно сделать из тех событий, которые происходили до того. То есть и вот эта драка, выяснение отношений между разными группами жителей города, теми, кто коренные жители, и те, кто приехал позже. Собственно, я об этом знаю из рассказа председателя комитета по делам национальности Владимира Лаврентьева, который, собственно, вел этот разговор. Но он считает, что часть жителей все еще как-то взбудоражена тем, что произошло, и информационной ситуацией достаточно противоречиво все освещалось происшедшее, что, собственно, не удивляет, поскольку большинство местных республиканских средств массовой информации крайне скупо освещало происшедшие события. Я бы даже подозревал, что они подвергались либо цензуре, либо самоцензуре. И только газета «Губерния», в общем, посвятила тому, что произошло, специальный свой выпуск. Газета эта оппозиционная. Все остальные были крайне скупы на выдачу информации населению. И когда эта вот дозированная республиканская информация сталкивалась с достаточно широкой информацией, выходившей на федеральный уровень, широкой, но, не, опять же, не очень учитывавшей специфику менталитета местного населения, знания ситуации, то возникла вот такая конфликтная обстановка. Люди потребовали вновь к себе республиканское начальство. У них такое ощущение, что их обманывают. Они не верят, например, что зачинщики этих безобразий все арестованы. Не верят, что будет наказана местная милиция, которая не реагировала на их сигналы. И, собственно, вот этот диалог, как считают представители власти, он шел в пятницу в Кандапоге достаточно тяжело. И только часть, наверное, присутствующих удалось убедить в том, что власть пытается как-то по закону разрешить возникшие конфликты. Тем более, что, как мне объясняли, ну, например, власти не могут выполнить требования сошедшихся граждан, вот показать этих арестованных, что они действительно арестованы, они сидят в следственном изоляторе, поскольку это противоречит возможностям следствия, в частности, предстоит процедура опознания, если устраивать вот такое вот шоу-показ задержанных, то, конечно, это будет опротестовано адвокатами и так далее. То есть, в общем, в этом вопросе, например, и представители власти, и представители прокуратуры твердо заявили людям, что они на это пойти не могут, и это вызвало, безусловно, раздражение.
В федеральных СМИ, как вы уже сказали, события освещались весьма подробно, и много разнообразных версий происходящего, чисто криминальное, националистическое, политтехнологическое, предвыборное и так далее. Многие эксперты сходятся в том, что погромы были тщательно организованы, и даже говорят, что организованы за пределами Карелии. Какова ваша оценка?
Самое простое объяснение самым сложным событиям – это все-таки самое простое объяснение. Здесь сошлись несколько, безусловно, случайных обстоятельств, которые легли на удобренную социальную почву. Поскольку Кандапога – город достаточно благоприятный на всем карельском фоне, здесь низкий уровень безработицы и так далее, конечно, всего этого не ждали. Но, с другой стороны, если люди, которые там живут, не работают на целлюлозно-бумажном комбинате, то они оказываются вне среды благосостояния. И вот эти люди, так сказать, которые находятся в борьбе за существование, они, естественно, сталкиваются на рынке труда, на рынке торговли с другими группами, которые они считают виноватыми, например, и переносят на них свои социальные проблемы. И это порождает определенную напряженность. Такая напряженность есть практически во всех малых городах и Карелии. Я думаю, что и в России все это повторяемо. Ну, есть определенные случайные факторы. Например, все-таки зачинщиками этого конфликта были серьезные представители криминалитета. Собственно, всю эту драку начал человек, который был судим за заказное убийство, исполнитель этого убийства. Он, собственно, только что закончил отбывать свой срок за убийство криминального авторитета, вышел на свободу и, в общем, после поминок в пьяном виде устроил драку в баре. Ну, а дальше все понеслось, и какие-то старые обиды, комплексы и так далее, они выскочили наружу. Одна из группировок, скажем так, оказалась более подготовленной к конфликту, чем другая. Зато после него, конечно, те люди, которых мы называем иногда братвой, а здесь называют пацанами, они смогли, безусловно, повлиять на часть города, вывести людей. Ну и нормальные люди тоже вышли вместе с ними, потому что у них были свои проблемы, у этих были проблемы выяснения отношений там вокруг рыночной сферы, а у тех были, например, большие претензии к местной милиции, которая не принимала меры ни к представителям южных диаспор, ни к, собственно, собственным отморозкам. Вот и это все уже привело к волнениям. Ну а дальше, знаете, власти все-таки сделали свой выбор. Я считаю, этот выбор был рискованный, но правильный. В конце концов, ни одна человеческая жизнь не стоит какого-то разгромленного имущества. И, собственно, я разговаривал с представителями спецслужб, они сказали, что мы решили, что лучше мы не будем в какой-то момент останавливать применением жесткой силы вот этих мальчишек от 15 до 18 лет, чем кто-то будет покалечен, а то, не дай бог, и сильно пострадает от рук ОМОНовцев. Это было бы противостояние власти и народа, это было не нужно. В конце концов, любой имущественный ущерб можно возместить, а если бы кто-то погиб, это уже была бы совсем другая ситуация. Видимо, это было правильное решение. Что касается всяких предвыборных дел, ведь в Карелии будут выборы 8 октября, то на этой теме смогли отпиарить себя две силы. «Единая Россия», которая тебе рассказывает, что она взяла ситуацию под контроль, хотя она должна была, собственно, в силу того, что ее представитель стоит во главе республики Сергей Катанандов, она должна была и так контролировать ситуацию в республике. И выглядит это не очень хорошо с точки зрения даже ее предвыборных интересов. Вот такая политика. Ну и ЛДПР, которая привычно выступила, что мы за наших, мы за русских. И, собственно, эти листовки, которые распространены по Петрозаводску, а заявленный тираж 120 тысяч, в Кандапоге они тоже распространены, они сейчас изучаются прокуратурой, есть ли там состав сжигания межнациональной розни. В общем, эта партия может даже при каких-то обстоятельствах оказаться вне участия в выборах, что, кстати, для «Единой России» выгодно. Но и «Единая Россия» так активно действует, что они партию «Яблоко» вытесняют, которая помалкивает по поводу этих всех событий, но достаточно активно критикует власть, здесь популярно. И сейчас тоже, опять же, решается вопрос, не снять ли ее там за нарушение каких-то юридических формальностей при проведении предвыборной конференции партии. То есть все ведут борьбу, безусловно, на поле предвыборном, и эти события просто эту борьбу очень сильно обострили. Есть еще одна версия, связанная с ситуацией вокруг самого Кандапожского целлюлозно-бумажного комбината. Там есть владельцы контрольного пакета, это менеджмент комбината, представляет его господин Федермессер, который тоже находится в списке «Единой России». Якобы есть желающие завладеть государственным пакетом акций этого комбината, что могло бы изменить ситуацию в сфере владения собственности, возможно, какому-то рейдерскому наезду. Но вряд ли это серьезная версия. Скорее, кто-то может попытаться уже воспользоваться вот этой раскачкой политической ситуации вокруг Кандапоги постфактум. Никаких свидетельств вокруг этого нет. Что касается ДПНИ и националистов, то здесь они достаточно маргинальны. Вот, есть какая-то группа вокруг последователей Баркашова, ДПНИ здесь не было особенно заметно. Есть вот эти вот стихийные националистические настроения, есть люди, которые обмениваются мнениями через интернет, но их малая влиятельность, она, собственно, проявилась, вот, скажем, в Петрозаводске, где они в начале недели смогли собрать где-то человек 50, подискутировать, то есть журналистов и милиции было там примерно столько же, а сегодня в Петрозаводске опять была попытка провести некий такой митинг или сход. Картина была впечатляющая, поскольку пришло человек 20 молодых людей, журналистов было значительно больше, а милиции, наверное, вдвое больше. Так что люди успели от типа господина Белова из ДПНИ Московского подъехать в Кандапогу, побегать там с мегафоном, поучаствовать в этом первом митинге, сорвать какие-то аплодисменты, но на большее они, слава богу, не способны.
Спасибо, Михаил. О событиях в Кандапоге рассказывал специальный корреспондент «Свободы» Михаил Соколов. Мы вернемся к обсуждению этой темы во втором часе нашей программы.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». После пожара на атомной подводной лодке Северного флота «Святой Даниил Московский» прошло более 2 суток. За это время было выдвинуто несколько десятков версий случившегося, причем одна экзотичнее другой. Однако все же добросовестные аналитики в этот раз склонны верить командованию российского ВМФ. Пожар произошел из-за неисправной электропроводки. Но это не отменяет главного вопроса – почему погибли люди? Репортаж корреспондента «Свободы» Андрея Королева.
В том, что произошло 6 сентября в Баренцевом море, судя по всему, разбираться будут недолго. Уже сейчас представители государственной комиссии готовы назвать причины аварии на атомной подводной лодке «Даниил Московский» и даже назначить виновных. Тем более, что 2 дня назад об этом заявил главком ВМФ адмирал Владимир Масорин.
Этой лодке 16 лет. Она, конечно, просрочила сроки ремонта, но установленным порядком продлены сроки ее эксплуатации.
Однако от оглашения имен виновных следственную группу удерживает исключительно этический момент. Пока тела 2 членов экипажа, 35-летнего мичмана Рафима Шабаева и 28-летнего матроса-контрактника Игоря Этюева, не приданы земле, чиновники должны хранить молчание. Зато слово берут многочисленные толкователи трагедии, выстраивают параллели и проводят аналогии, например, с атомной подводной лодкой «Курск», погибшей 12 августа 2000 года. Правда, как утверждает руководитель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин, любая увязка пожара на Данииле Московском со взрывом на борту «Курска» не выдерживает никакой критики.
И астрологи, и нумерологи, ссылаясь на уважаемых там адмиралов, ученых, рисуют радиусы поражений, говорят о том, что Даниил Московский мог превратиться во второй Курск, и радиус поражения при ядерном взрыве был бы таким, чтобы накрыло весь польский полуостров и сопредельные государства. Я хочу сказать, что никакого ядерного взрыва быть не могло.
Живущий в Мурманске офицер-подводник Владимир Тимофеев, сейчас находящийся в запасе, отдал флоту более 15 лет. Он утверждает, что пожар на подлодке – почти системное явление.
Такие пожары, там, когда загораются щиты, в этом страшного ничего нет. Частенько бывают эти пожары, когда там забыли выключить какую-нибудь грелку или вентилятор, в итоге начинает гореть. То есть это локальное возгорание, которое тушится, и все средства на подводной лодке для этого есть. Нужно говорить о компетенции людей, о их подготовке.
Но в российском случае разговоры о компетентности людей оставляются на потом, ведь погибшие моряки всего лишь не сумели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, утверждает главком ВМФ Масорин.
Вероятнее всего, по тем докладам, которые мы получили, эти 2 военнослужащих просто не успели включиться в те средства, которые были.
За последние 6 лет инцидент с Даниилом Московским в случае не исключительный. Как не исключительный и первоначальные попытки военного руководства придать информации о ЧП закрытый характер. Сейчас в поселке Ведяево ожидают прибытия прибытия родственников погибших членов экипажа и готовится к скорбной церемонии прощания. Хотя по распоряжению военной прокуратуры проводы в последний путь мичмана Шабаева и матроса Этюева будут задержаны до особого приказа. Андрей Королев, Радио Свобода.
Слушайте программу «Итоги недели Радио Свобода». Сегодня пришло известие о том, что в Москве на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался Аркадий Вольский. Основатель и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, Аркадий Вольский в последнее время являлся почетным президентом РСПП. В 89-90-м годах он возглавлял комитет особого управления в Нагорном Карабахе. Впоследствии участвовал в разрешении конфликтов в Чечне. Об Аркадии Вольском говорит нынешний руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Аркадий Иванович был заметной фигурой на политической сцене, и не только потому, что достаточно молодые годы он был заведующим отделом ЦК КПСС, но прежде всего потому, что в этом качестве его активно привлекало руководство страны к решению самых сложных вопросов, посылало на самые тяжелые участки, и на самом деле широкой публике не очень хорошо известны, вот какими проблемами ему приходилось заниматься и какими проблемами он мог бы заняться, если бы захотел. Кстати сказать, по его рассказам, он иногда со мной делился, Михаил Горбачев ему в свое время предлагал пост первого секретаря Московского горкома, когда Борис Николаевич Ельцин ушел не по своей воле с этого поста, но он отказался. Зато когда его, вроде почетная должность, с возможностью стать там кандидатом или членом Политбюро, но тем не менее. Зато когда его тот же Горбачев послал на Горный Карабах, он не отказывался. Когда Ельцин послал его в Чечню, где возможность гибели была очень высокой, он тоже не отказывался. То есть это человек мужественный, который не искал за счет каких-то близких отношений с руководством страны возможности продвинуться по службе и так далее. Он никогда не отказывался выполнить некую миссию, которая была невозможна. Вот это «Mission Impossible» — такое словосочетание, которое известно стало благодаря фильмам. Вот для него оно было постоянным. Когда миссия была невыполнима, руководство страны, Горбачев или Ельцин, вызывали Вольского и просили заняться урегулированием того или иного вопроса. Мужество, с которым Аркадий Вольским решал многие политические, военные вот даже вопросы, на стыке всегда военно-политических тем оказывался. Вот с тем же мужеством он провел вот последние месяцы. Он довольно тяжело болел последние месяцы, но практически никто не знал об этой болезни. Он ее, ну не то чтобы скрывал, но отшучивался, говорил, что вот так приболел немного. И многие думали, что так оно и есть. И только несколько, наверное, человек, плюс врачи, знали, насколько серьезен диагноз и как тяжело Аркадию Вольскому бороться со своей болезнью. Но хотя диагноз действительно тяжелый, болезнь тяжелая, но тем не менее и сам Аркадий Вольский, и те, кто знал об этой ситуации, надеялись, что удастся выкарабкаться и, по крайней мере, оттянуть трагический конец, но чудо, к сожалению, не свершилось, и вот мы потеряли этого выдающегося человека, выдающегося государственного деятеля. Безусловно, это не только потеря для Российского союза промышленников и предпринимателей, для бизнес-сообщества России. Это потеря для самой России.
Об Аркадии Вольском говорил руководитель РСПП Александр Шохин. Далее в программе «Итоги недели» власти Грузии разоблачили заговор сторонников Игоря Георгадзе. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Читинской области в шахте Вершинодрасунского рудника продолжаются поиски 9 горняков, блокированных пожаром. Сегодня найдено живыми 5 шахтеров, еще трое выбрались на поверхность самостоятельно. По последним данным, в результате пожара погибли 16 человек. 11 сентября объявлено в области днем траура. В Москве на 75-м году жизни после тяжелой болезни скончался известный общественный и государственный деятель Аркадий Вольский. Основатель и руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей, Аркадий Вольский в последнее время являлся почетным президентом РСПП. В столице Карелии, Петрозаводске, задержаны два участника митинга в поддержку коренных жителей города Кондопога, где произошли массовые антикавказские выступления. В Тбилиси арестован член оппозиционной партии «Справедливость», бывший сотрудник спецслужб Александр Чумбуридзе. По данным МВД Грузии, он пытался установить взрывное устройство в одном из офисов правящей партии «Национальное движение». В Вене началась встреча члена руководства ЕС Хавьера Солана с Али Лариджани, представителем Ирана, на переговорах по его ядерной программе. Солана попытается прояснить позицию Тегерана в связи с кризисом вокруг ядерных разработок. В Ираке жертвами актов насилия в субботу стали по меньшей мере 8 человек. В Багдаде при взрыве бомбы рядом с американским патрулем погибли 2 иракца, 3 военнослужащих ранены. На юге Киргизии в городе Базар-Каргон несколько сот человек провели демонстрацию в поддержку лидера оппозиции Амурбека Текебаева, который был задержан в Варшаве по подозрению в контрабанде наркотиков.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Тбилиси на этой неделе были задержаны 29 соратников лидера партии «Справедливость» Игоря Георгадзе. 16 из них вскоре отпустили. 12 активистам суд предъявил обвинение в подготовке государственного переворота. На заседании суда было зачитано признание лидера организации «Антисорос» Майи Николаишвили, которая была отпущена под залог. Она сознала, что принимала участие в организации заговора с целью свержения конституционного строя. Николаишвили также назвала имена и фамилии участников встречи членов партии Георгадзе, на которой якобы планировался переворот. Сам Игорь Георгадзе покинул Грузию более 10 лет назад, после того, как его обвинили в причастности к покушению на тогдашнего президента страны Эдуарда Шеварднадзе. Он живет в Москве, пользуется покровительством российских властей и выступает с инициативами, которые в Грузии популярностью не пользуются. Продолжит тему тбилисский корреспондент «Свободы» Георгий Кабаладзе.
В пятницу тбилисский суд приговорил к 2-месячному предварительному тюремному заключению 13 лидеров и активистов партии, организации движений, входящих в так называемый блок Игоря Георгадзе, бывшего министра госбезопасности Грузии, которого Генеральная прокуратура с 1995 года обвиняет в организации 3 политических убийств и покушения на жизнь Эдуарда Шеварднадзе. Подследственным вменяются в вину измена родине и попытка насильственного свержения власти. Игорь Георгадзе считается единственным пророссийским политическим деятелем в Грузии. Однако большинство политического спектра страны, в том числе оппозиция, называет Георгадзе и его сторонников наймитами российских спецслужб. Примечательное заявление в связи с этим в интервью «Радио Свобода» сделал лидер оппозиционного демократического фронта Давид Зурабишвили. По его словам, партии и движения сторонников Георгадзе находятся в оппозиции не властям Грузии, а Грузии как таковой и грузинской государственности. Тем не менее, сторонники Георгадзе часто устраивали шумные, театрализированные акции протеста в Тбилиси и других городах. Например, они выходили на проспекты в одеянии инквизиторов, с кандалами, в тюремных робах, сжигали чучело американского миллиардера Джорджа Сороса, которого они считают главным патроном нынешних грузинских властей, требовали отставки президента Саакашвили и так далее. В среду сотрудники Департамента конституционной безопасности Грузии арестовали лидера движения «Антисорос» Майю Николаишвили, председателя консервативно-монархической партии Темура Жоржолиани и ряд других активистов этих партий. Всего было арестовано 29 человек, хотя 15 из них позднее были освобождены. Во время обысков в домах и штаб-квартирах задержанных изъято большое количество стрелкового оружия, а также карты-схемы с планами будущих действий военизированных подразделений в ходе осенних акций по свержению президента Саакашвили, телефонами командиров взводов, адресами их явок и прочее. Президент Саакашвили прокомментировал происходящее, находясь в Польше, и сказал, что его не огорчила весть об арестах соратников Георгадзе.
Если я скажу, что очень огорчился, конечно, это не так. Меня больше огорчило совершенно незаслуженное поражение сборной Грузии по футболу в матче с Украиной. А эти получат то, что они заслужили, в чем скоро убедятся их покровители и финансисты, те, кто на них надеялся. Но если они на таких надеются, значит, наши дела идут отлично. Мы знаем гораздо больше того, что сейчас опубликовано об этом деле. Все предельно ясно. Если винным эмбарго разрушено,
разрушить Грузию не удалось, если запретом на импорт любой нашей продукции разрушить не удалось, если военными провокациями в Южной Осетии добиться желаемого не удалось, остается только таким способом. Но ничего у них не выйдет, если мы будем консолидированы.
Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Добавлю, что сегодня Министерство внутренних дел Грузии сообщило об аресте активиста партии «Справедливость», бывшего сотрудника Министерства госбезопасности Александра Чумбуридзе, который, по данным следствия, пытался взорвать один из офисов правящей партии «Единое национальное движение». Радио «Свобода. Итоги недели». В Москве на этой неделе открылась международная книжная ярмарка. Ее посетители, среди которых была и корреспондент «Свободы» Елена Фанайлова, отмечают очевидный дрейф. Все меньше политической литературы, все меньше интеллектуальных книг, зато в изобилии представлена развлекательная литература всех жанров.
Московская международная книжная ярмарка в содержательном для читателя смысле представляет собой не что иное, как гигантскую копию книжного развала в переходе на Смоленской площади или газетного киоска где-нибудь в Южном Бутово. Психология, философия, эзотерика. Именно в таком порядке интересует продавца соответствующий раздел человеческого знания. А еще детективы, фэнтези, приключения всех мастей, конспирология имени Дэна Брауна. Даже серьезная литература, попадая на ярмарку, в рекламную, визуальную и аудиомешанину, приобретает несвойственные ей качества.
Новых книг из серии «Библиотека путешествий». Напоминаю, что интереснейшие книги, их можно приобрести, не отходя от кассы, по очень серьезным скидкам. Напоминаю, что книги не имеют определенной целевой аудитории, рассчитаны абсолютно на всех и на каждого. Очень интересные книги, имеющие не только такое познавательное свойство, но еще и очень серьезное практическое воздействие на вашу деятельность. Если вы пишете диссертацию, доклад, просто изучаете географию, историю, то, пожалуйста, будьте добры, эти книги являются прекрасным, плюс ко всему, еще и учебным пособием. Ровно через 5 минут мы начинаем.
И вы получите подарок наручные часы. В мире книги экономьте время и деньги.
Так рекламируются книги Васко да Гамы, Колумба, Америго Веспуччи и других великих путешественников, прославленных историей. Ярмарочное пространство замусорено не только визуально, но и на слух. Громче всех кричат два издательских монстра – «Олма» и «АСТ». Их стенды ровно напротив главного входа в традиционный для ярмарки огромный 57-й павильон. У них то Донцова, то Радзинский, то юморист Гальцев, то какая-то якобы знаменитая психоаналитика, которая прямо здесь, на ярмарке, научит мужчин отличать стерву от паиньки. В качестве звезды здесь подавали автора романа «Духлес» Сергея Минаева, который создал довольно противный портрет героя нашего времени, богатого бездуховного молодого человека, служащего в некой корпорации в ранге топ-менеджера, прелюбодея, кокаиниста и алкоголика, завсегдатай модных московских кафе. Занимательно, что этот сюжет написан от первого лица. Вот фрагмент из беседы с публикой господина Минаева.
Вы целенаправленно писали книгу о герое нашего времени?
Ну, я не надеялся, скажем так, что эта книга будет воспринята как герой вот нынешнего, да, поколения. Но я писал, в общем-то, собирательный образ поколения, да, в той или иной степени, конечно.
Я не хочу вас обидеть, но дело в том, что вот просматриваются некоторые аналогии с Бекбедером «99 франков». Как?
Очень просто. На самом деле все книги, которые описывают вот этот вот срез социума, да, 99 франков, Гламорама, что еще, Фазерлендкрафт, они все, в принципе, написаны похожим языком, и там используются какие-то шаблонные вещи, а-ля бренды, например, да, потому что весь социум джетсета, который есть в Нью-Йорке, в Москве, там, в Лондоне, он одинаков практически. Они ничем не отличаются от нас, русских, которые вот здесь, там, в кафе, в галерее. Глубже у меня получилось, да, потому что мы с вами русские, поэтому мы не можем понять французов. На самом деле, они скажут, что вообще получилось полное дерьмо. Наверное, я не знаю.
Гламур – одна из главных тем ярмарки, в отличие от политики, модной в прошлые годы. Впрочем, Сергей Минаев, автор гламурного «Духлеса», обещал к концу года новый роман о политтехнологах. Мог бы обнаружить сюжет прямо на ярмарке. Основной поставщик парополитической литературы анархистского толка, издательство «Ультракультура», не участвует в ярмарке. У него проблемы с прокуратурой. Малым интеллектуальным издательствам, которые обычно представляют левый спектр европейской мысли, не дали стендов. Они ютятся на общем стенде книжного клуба 36,6. Политическая литература представлена единственным издательством Европы под руководством Вячеслава Глазычева. По первой профессии теоретика дизайна, ныне соведущего кремлевского политконсультанта Глеба Павловского в программе «Реальная политика». Несколько миров московской книжной ярмарки существуют отдельно и как бы не замечают друг друга. В одно и то же время заключаются крупные международные издательские сделки и покупка дешевой литературы бедно одетыми гражданами. Идут презентации солидных многотомных изданий Российской академии наук, и тут же рядом какие-то кликуши с грудами книг и DVD, которые призваны опровергнуть теорию эволюции. На французском стенде встречи с читателями автора бестселлеров Бернара Вебера, а в соседнем павильоне во весь голос обучает говорить правильно какой-то шарлатан. Писатель Михаил Шишкин, автор романов «Взятие Измаила» и «Венерин волос», литературная звезда явно побольше гламурных новоришей от литературы. Говорит тихо, читателей с ним встречается не так много, вопросы задают о смысле жизни.
Я однозначно отвечу на вопрос, что жить не в России, будучи российским русским писателем, это очень помогает. Мне кажется, каждый писатель должен на какое-то время уехать из своей страны и из своего языка. Это необходимо, потому что тогда ты можешь вдруг обернуться и увидеть себя, свою страну, свой язык со стороны, понять, чего ты лишился, кто ты, чего ты стоишь, на каком языке ты говоришь, что этот язык для тебя. Мне лично отъезд из России дал очень много. И все свои самые важные тексты я написал уже не в России.
Говорил писатель Михаил Шишкин. Но не уезжая из своей страны, тоже можно увидеть кое-что любопытное. Например, реклама в вагоне метро на станции ВДНХ. Ноги, руки, плоский живот. Мы заботимся о вашем теле. А через 300 метров реклама Московской международной книжной ярмарки. Писатель Имерек заботится о вашей душе.
О книжной ярмарке рассказывала Елена Фанайлова. Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Гибель охотника за крокодилами международной телезвезды канала Discovery Стива Ирвина вызвала истерию, сравнимую с той, которую произвела трагическая смерть принцессы Дианы. Австралийский зоопарк семьи Ирвина стал меккой для тысяч фанатов, которые превратили вход в него в огромный цветник. Ирвинов завалили посланиями со словами поддержки со всего мира, особенно из Америки. Культуролог Карен Брукс говорит, что хотя между Ирвином и Дианой не было ничего общего, есть параллели в реакции на их смерть. После гибели Ирвина в интернете резко выросло количество предлагаемых памятных сувениров, связанных с натуралистом. Экземпляры газет с новостью о гибели Ирвина на первой странице на аукционе продавались примерно за $40, а самый дорогой лот, рубашка цвета хаки с подписью Ирвина, продается за более чем $6000. Продолжит тему Ян Рунов.
Правительство Австралии предложило семье погибшего натуралиста провести похороны на государственном уровне, но семья решила, что лучше это сделать в узком кругу. Таблоиды напоминают, что в 2002 году Стив Ирвин в одном из интервью заявил: «Я погибну, но, по крайней мере, я хочу, чтобы это было заснято на кинопленку». Так и было сделано. Теперь руководство канала Discovery опасается, что кадры, запечатлевшие смерть, могут попасть на интернет. Около сотни почитателей Ирвина собрались в зоопарке Денвера, штат Колорадо, чтобы почтить его память. В благотворительный фонд охраны дикой природы, созданный Стивом Ирвином, только из Америки в эти дни были переведены сотни тысяч долларов, а со всего мира – около 500 тысяч. Оплакивая смерть легендарного охотника за крокодилами, на самом деле не убившего ни одного крокодила, его почитатели выражают возмущение тем, как отозвалась на смерть Ирвина австралийская феминистка и писательница Жермейн Грир. Она заявила, что природа отомстила Ирвину за его суровое обращение с австралийскими животными. Писательница обвинила его в том, что он ставил свое финансовое благополучие выше благополучия животных. Ударом в поддых покойному назвали газеты заявление феминистки, что он подавал плохой пример детям. Наоборот, отвечают ей сторонники погибшего натуралиста, он всегда защищал животных, учил детей беречь природу. А вот феминистка делает подобные заявления ради сенсации и интереса к себе самой. Пусть лучше занимается правами женщин, а не животных. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов американских таблоидов на этой неделе.
Том Круз показал всем дочку.
Все американские таблоиды наперебой сообщили о том, что звездная пара Том Круз и Кэти Холмс наконец-то показали миру свою новорожденную дочь Сури, которой теперь 4,5 месяца. Все увидели фотографию симпатичной черноволосой и голубоглазой девчушки, похожей на папу и на маму. Серия фотографий счастливого семейства будет опубликована в журнале Vanity Fair. Более 4 месяцев родители не показывали девочку, и по этому поводу распространялись самые невероятные слухи, вплоть до того, что малышка и не человек вовсе, а инопланетянка.
Сын за отца не отвечает, а отец за сына?
Сын киноактера и режиссера Мела Гибсона Кристиан, оказывается, тоже водил автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и за это был арестован. Как сообщает журнал Star, 24-летний Гибсон-младший, один из 7 детей Мела Гибсона, год назад был арестован за вождение автомобиля в пьяном виде. Это произошло ночью в городе Болдере, штат Колорадо, где Кристиан учился в университете. Его папа оскандалился на весь мир, когда, будучи пьяным, оскорбил остановившего его полицейского и был приговорен к 3-месячному лишению водительских прав, к штрафу в $1300 и к посещению собраний общества анонимных алкоголиков.
От тюрьмы и от сумы не зарекайся.
Так может сказать себе теперь композитор и певец из популярной вокальной группы Village People Виктор Уиллис, который выступал в форме полицейского. Он приговорен к 3 годам тюрьмы условно за хранение наркотиков и оружия. Уиллис был арестован в марте этого года в Сан-Франциско.
Вор-рекордсмен.
40-летнему жителю Бруклина Энтони Лаву нью-йоркские полицейские помогли установить новый рекорд. На днях он был арестован за воровство в 100-й раз. В его автомобиле полиция обнаружила украденных из магазина вещей на $1300. Местный шериф, сержант Джеймс Салафар, с гордостью заявил: «Мы ловим его уже в 100-й раз».
Кислородные маски для животных.
В городе Эпплтон, штат Висконсин, местные пожарные машины и кареты скорой помощи теперь имеют при себе кислородные маски, специально созданные для собак, кошек и некоторых других видов домашних животных. Инициатором этого начинания стал местный законодатель Ричард Томпсон, после того, как увидел в газете фотографию пожарного, делавшего искусственное дыхание потерявшему сознание коту, спасенному при пожаре. «Ваша кошка или собака – это как член вашей семьи», – говорит Ричард. «Мало кто может спокойно смотреть на гибель своего 4-ногого друга. Стоимость кислородной маски – $49, оплачена из фонда благотворительного общества защиты животных, а также из частных пожертвований».
Обзор американских таблоидов подготовил корреспондент «Свободы» Ян Рунов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. На прошлой неделе вы анонсировали целые блоки премьер на Первом канале. В частности, американский сериал «Остаться в живых» и новое шоу «Звезды на льду», аналогичное уже идущему на канале «Россия» проекту «Танцы на льду». Как эти премьеры стартовали? Нравятся ли они зрителям?
Здравствуйте. Да, действительно, эти премьеры стартовали. Сериал «Остаться в живых» сейчас пока идут повторы 1-го сезона, который год назад зрители уже могли видеть. И это эксперимент для российского телеэфира, потому что впервые за долгое время, как я уже говорила, идет в прайм-тайм не отечественный сериал, а зарубежный на Первом канале. Вы знаете, первые цифры были очень высокими. То есть доля и в Москве, и по стране была около 1/3 всех телезрителей. То есть колебался диапазон в размере 25-27% доля аудитории, при рейтинге 9-10%. Это очень хорошие цифры. Однако в четверг было очень резкое колебание рейтингов московской телеаудитории. Почему-то зрители в этот вечер опять очень резко ушли смотреть сериал «Тайны следствия», уже 5-я часть, идет с Анной Ковальчук на канале «Россия». Вообще этот сезон, судя по всему, вот начинается очень драматично, в смысле конкуренции между Первым каналом и «Россия». И это подтверждает острое соперничество второго проекта, о котором вы меня спросили, «Звезды на льду». Он стартовал с хороших цифр. Доля аудитории была более 25%. В Москве еще выше, это было 29%, при рейтинге 10%. Но «Танцы на льду», которые стартовали на 2 недели раньше на канале «Россия», идут успешнее. И, судя по всему, зрители пока предпочитают канал «Россия». Однако первый пока только начинает раскатываться, и это только подчеркивает, что соперничество между 2 главными госканалами будет очень острым не только в информационной сфере, но и в развлекательной.
4 сентября стартовал новый сезон на каналах СТС и РЕН-ТВ. Есть ли что-то неожиданное в рейтингах после первой недели вещания?
А вы знаете, есть неожиданности. Вообще, прошлый сезон был не самым удачным для РЕН-ТВ, и они анонсировали очень много премьер. И вот их старт, вы знаете, был весьма успешен. Он практически идет, как сейчас принято иногда говорить на таком телевизионном сленге или спортивном, назря в назрю с СТС. Хотя канал СТС всегда развивался более успешно. Так вот, новая очередная премьерная часть популярной комедии «Лирические солдаты» пользуется огромным успехом и у российской, и у московской аудитории. И его показатели рейтинговые почти вдвое превышают средние доли канала. То есть эта доля где-то порядка 12-10%. А вот на СТС пока нечем похвастаться, пожалуй, потому что триумф прошлогодний сериала «Не родись красивой» пока не снился их главному правимому сериалу «Пете великолепной». Рейтинги заметно ниже. Но есть еще второй сериал у СТС. Это сериал «Кадетство», посвященный суворовцам. Мальчики и суворовцы – это главные герои сериала. Вот эти два главных проекта пока идут такими, я бы сказала, весьма умеренными цифрами, и зрители, похоже, не очень их смотрят на СТС.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Вопрос недели связан с событиями в Кандапоге. В чем вы видите причины конфликтов на национальной почве? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Ульяновска.
Власти виноваты, правительство. Все идет, как говорится, сверху. Сами разжигаем межнациональную рознь, я считаю. А потом последствия вот уже вот такие вот последствия.
А потому что русских прижимает со всех сторон. Русские слишком широкой души. За это их не любят. Они всю жизнь жили для другой нации. Сейчас они получают в ответ вот это, что они заслужили.
Самая главная причина, просто президент безмозглую духовную политику ведет вместе с элитой, возвращая церковь, которая себя дискредитировала за столетия и тысячелетия своей работы и декларируя особую русскую духовность.
Утрата веры в Бога и в Русскую Православную Церковь. Вера, она воссоединяет народы. Христос заповедал любить всех. Неважно, кто ты, еврей или ты азиат, или ты еще кто-то.
Строгость нужна. Почему раньше при коммунистах, и как их не ругай, раньше где что случится, милицию звали. Сейчас кто зовет милицию на помощь?
Воспитание и наш жестокий мир. Ослабела вера у людей. Плюс бездействие наших политиков, безнаказанность. То есть все сходит с рук.
Глупость. Ведь скинхеды — это люди одного возраста. 1-2 человека там 19-20 лет, все остальные 16-15. Молодые кулаки чешутся, заняться нечем. Я вот лично занимаюсь в спортивной школе на Кировском заводе. У меня есть чем заняться. У других ребят просто нету ни мозгов, есть сила. Некуда ее просто впихнуть. Вот и все.
Будучи интернационалистом сама по духу, я тоже уже начинаю думать, что когда вот приезжает такая орда и устраивает не на своей земле свои порядки, вы знаете, сложно сказать, как бы я себя повела вот в подобном отношении. Я думаю, что это, наверное, раздражало бы.
Сейчас европейская цивилизация переживает такой кризис, что никто работать не хочет. На многие работы приглашаются приезжие. Сначала цены падают, они, значит, работают, а их дети уже вырастают. Они-то уже не хотят работать на черной работе. Они уже хотят, как все, не работать совсем никак. Ну, из-за этого сразу начинает происходить ошибка. И самое интересное, они-то думали, что они ассимилируются. Китайцы, иранцы и многие другие древние культуры, они не ассимилируются. И они там живут, и в итоге нашу расслабшую цивилизацию потихонечку так вытесняют. И во всех странах.
Вот у меня внутри этой причины нет. И понять, почему причина у кого-то внутри, это достаточно сложный вопрос. Здесь надо влезать в душу человека каждого практически. У каждого, наверное, свои будут причины. У меня и таких причин нет.
Я думаю, что это спровоцировано. Этот конфликт национальной почвы очень удачно случился. Я думаю, что просто отвлекают наше внимание от того, что действительно важно.
Я думаю, что это провокация исключительно. Ну, в прямом смысле этого слова. Провокация не со стороны национальных меньшинств или русских, а со стороны каких-то определенных структур, может, даже государственных.
Бедности. Ну, потому что, наверное, если у людей все хорошо, все замечательно, они живут благополучно, наверное, не было бы этих и распри. А от бедности... Как бы эти люди морочат голову, да, что причина их бедности не в руководстве и так далее, да, а причина бедности в другом. Начинают там, как говорится, людей сталкивать друг с другом.
Но они нацисты, наверное, такие вредные. Из-за этого и, наверное, национальные вопросы поднимаются.
В свете волос, причем в деньгах 100%. Все из-за денег, все проблемы в мире.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Юрий Багров, Александр Дядин и Сергей Гогин. Мы вернемся к обсуждению этой темы во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на радио «Свобода», с вами диджей Айсман. Вслед за летом, как это часто бывает, наступила осень и уже проявила себя появлением прекрасных и чудовищных музыкальных релизов. На днях ко мне в руки попал очередной аквариум с розовой маслянистой жидкостью. В ней плавало и тяжело било со стенки нечто явно органической природы и при этом ужасное. Оно было похоже на эстрадного юмориста, которого пожирало изнутри собственное чувство юмора. И вот он бьется в аквариуме зала, агонизируя в розовом и маслянистом внимании тысяч зрителей. Я несколько дней это все рассматривал, и сейчас настала пора дать подержать этот аквариум всем по очереди. Если вы пропустили передачу, которую вы сейчас слушаете, не отчаивайтесь. 23 октября аквариум смогут подержать все, поскольку именно тогда на лейбле Mute Records выходит новый альбом группы Лайбах под названием Folk. Уже 26 лет существует этот эксцентричный коллектив из Словении, и за это время имя было совершено столь много выходок, что лишь краткое их перечисление займет книжечку толщиной с Конституцию. Например, Конституцию государства NSK, в котором коллектив Лайбах отвечает за музыку. Многие страны имеют посольство NSK, и каждый артистически настроенный человек может получить там паспорт. NSK означает «Neue Slowenische Kunst», то есть «Новое словенское искусство». Это весьма необычная организация, в которой есть отделение музыки, театра, графики, живописи и философии. Представляемая группой Лайбах музыка государства NSK началась с шумовых индустриальных экспериментов в начале 80-х, а теперь представляет из себя тоталитарный поп, этакий Рамштайн для интеллектуалов. Собственно, столь горячо любимые в нашей стране Рамштайн, по их собственному признанию, многое заимствовали от Лайбах, от символики и до жутковатой манеры петь низко и внятно. Новый альбом Лайбах – это собрание неторопливых и страшных песен, посвященных 13 различным странам. В куплетах столь знакомый многим с детства леденящий душу голос медленно декламирует тексты, поднимающие людей разных наций на борьбу, а в припевах мы слышим перепетые и обработанные гимны соответствующих стран. Стран этих 13. Под 12-м номером идет родина музыкантов Словения, под счастливым 13-м номером Ватикан. Есть и песня, посвященная России, с детским хором в припеве. На обложке альбома изображены овцы на лугу, а название альбома «Фолк» по-немецки означает «народ», а в словенском написании это просто «хищник-волк», «охотник на овец». Вот такой многоступенчатый юмор и любопытные, не похожие на предыдущие, работа от Лайбах. Альбом рекомендуется. В начале октября выходит пилотный сингл к нему с песней «Англия». Песня действительно интересная, сейчас мы ее услышим в эфире. Итак, на радио «Свобода» звучит тоталитарная музыка. Песня «Англия» группы Лайбах с их нового альбома «Фолк». А я прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания.
На волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас дискуссия о событиях в Кандапоге, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Если Америка выведет свои войска из Ирака, последствия могут быть катастрофическими.
Все делается по прямому заказу ФСБ.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы объявляем о том, что захвачен самый главный представитель Аль-Каиды в Ираке после преступника Абу Аюба Аль-Масри.
Подписывая соглашение с Демократической партией, мы говорим полякам, что не нужно выбирать между чумой и холерой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.